говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня мы, как обычно в это время, продолжаем апостольские чтения. Мы говорим о тех фрагментах из апостола, которые мы читали в это воскресенье. И если у нас будет время еще, мы поговорим о том, что было в этот понедельник сегодня. И вчерашнее апостольское чтение было такое. Это послание к римлянам святого апостола Павла, 10 глава с 1 по 10 стих. «Братья, желание сердца моего и молитва моя к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имею ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона — Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое я проповедую. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Итак, этот отрывок начинается со слов апостола: «Желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении». И это часть того рассуждения, которое идет апостол Павел относительно судьбы Израиля, относительно ветхозаветного народа Божия. Потому что на тот момент, когда апостол пишет это послание, стало очевидным, что лишь меньшинство из еврейского народа обратилось ко Христу, и часть, причем большая часть иудеев, она отвергуя Иисуса Христа как Мессию, и народ впал в противление Богу. И это то, что нуждается в объяснении, потому что апостол Павел, он сам иудей, он происходит из иудейской среды, он воспитан как иудей, и он проповедует язычникам Иисуса Христа как Мессию, который был предсказан в еврейских священных писаниях. И к нему, естественно, могут поставить вопрос, но твой собственный народ, твои собственные соплеменники, они не приняли Иисуса как Мессию, по крайней мере, большинство из них. Что это все значит, как-то понимать? И апостол объясняет, он говорит о том, почему это так, но отметим его отношение к упорствующей большей части его народа. Он говорит: «Желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». То есть Израиль продолжает оставаться народом, который любим Богом, и апостол Павел усердно молится о спасении Израиля. Даже вот той части Израиля, которая противится, которая не верит во Христа, апостол Павел усердно молится, и он продолжает хранить этот народ в своем сердце. То есть он не говорит, что ну, они не уверовали во Христа, они его отвергли, ну все, там теперь это, они все прокляты, все, теперь это уже отрезанный кусок, забудем про них. Нет. Апостол продолжает усердно молиться об Израиле, и он в том, что он говорит об Израиле, там нет враждебности какой-то. В этом нет никакого неприязненного отношения к неуверовавшим иудеям. Это очень важно понимать, потому что в истории Европы, ну, в истории мира вообще есть такое явление, как враждебность к еврейскому народу, когда этот народ объявляется там чуть ли не проклятым, неотверженным Богом, каким-то особенно зловредным, который вот выпил в кране всю воду. Это отношение, оно абсолютно не библейское, оно абсолютно не имеет основания себе в Священном Писании. Библейское отношение к еврейскому народу мы видим вот в этих словах апостола Павла, который говорит, что желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении. То есть апостол Павел, он продолжает любить свой родной народ еврейский и усердно молится о нем Богу. И дальше он говорит о том, в чем проблема, почему люди не приняли и не поняли то возвещение об Иисусе Христе, с которым к ним послан апостол Павел. «Ибо свидетельствуем, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». В русский язык вошло выражение из церковнославянского «ревность не по разуму», там иногда там говорят «не по уму». То есть они имеют ревность по Богу. И люди, которые преследуют апостола Павла, которые пытаются его убить, которые пытаются помешать ему говорить язычникам, апостол признает за ними некий изначально добрый, хотя заблудившийся мотив. Он говорит, они имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. То есть они хотят послужить Богу, они прям вот выпрыгивают, они изо всех сил хотят угодить Богу, они испытывают острое негодование из-за того, что вот по их убеждению имя Божие как-то умаляется, что как-то народ Божий, этот нехороший апостол Павел, по их мнению, как-то сбивает с пути. Они очень ревностные, они очень глубоко религиозные люди, они ни в коем случае не атеисты, они ни в коем случае не индифферентные люди, они глубоко религиозны, они имеют ревность по Богу, но он говорит не по рассуждению. И вот оказывается, ревность по Боге, она может оказаться пагубной. Нам это может как-то очень странно выглядеть, потому что, ну, мы привыкли считать, что ревность по Боге – это очень хорошо. Но вот у этих людей апостол говорит, что у них есть ревность по Боге. Они не являются какими-то лживыми лицемерами, они не являются фальшивыми, они искренне желают угодить Богу, но не по рассуждению. Вот оказывается, что ревность, такое религиозное рвение, оно должно сочетаться с рассуждением. И это очень важно, потому что явление такой ревности не по рассуждению, оно возникает в истории постоянно. Оно возникает в том числе в церковной среде, когда человек очень-очень вроде бы ревностный, очень-очень вроде бы пытается послужить Богу, очень-очень он такой горячий, он готов всем пожертвовать, он очень эмоционально горит всем этим, но не по рассуждению. И когда человек не сочетает ревность по Боге с рассуждением, получается все совсем нехорошо. И мы это видим, в том числе, вот много раз в истории церкви, мы это видим и сейчас, вот когда последователи этого несчастного иеромонаха Сергия, он уже не иер, он уже просто монах, ну вот у него там есть последователи, которые считают, что они отстаивают правую веру, у них тоже есть ревность. Они тоже вот как-то желают вроде бы как послужить вере, они вроде как прилагают усилия, они как-то идут на конфликт, они вроде как не боятся последствий, но не по рассуждению. Это апостол Павел говорит, что это плохо, что ревность в вере, она должна сочетаться с рассуждением. Человек должен думать головой. Человек не должен следовать страсти, в том числе религиозной страсти. И дальше апостол объясняет, а в чем конкретно проблема у иудеев, которые не уверовали в Иисуса. «Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего. Они не понимают праведности Божией. То есть, они пытаются поставить собственную праведность. И кажется, а в чем проблема? А разве плохо, когда человек пытается поставить собственную праведность? Человек пытается жить праведно, человек пытается жить по закону, человек пытается проводить строгую религиозную жизнь. Вот то, что нам сейчас кажется смешным, когда люди выясняли, можно ли забирать яйца из-под курицы в день субботний. Или там, когда люди протягивали проволоку между двумя домами так, чтобы эти дома считались одним. И раз они считаются одним, то значит, можно в субботу переносить вещи из одного дома в другой. И нам вот все это может казаться чем-то очень глупым и бессмысленным. Но на самом деле люди таким образом пытались все аспекты своей жизни, в том числе до самых мелких, там, приготовление пищи, торговля, там все, что угодно, пытались привести в послушание Божьему закону. Они очень-очень старались. И мы знаем, как и христиане тоже могут очень-очень стараться, когда человек все очень думает о том, как он там постится по монашескому уставу, и вообще все соблюдать как можно более тщательно. И это желание человека быть праведным, быть все выполнять как надо, оно понятно, оно почтенное, в нем нет ничего плохого. Проблема начинается, когда человек пытается поставить собственную праведность. Что я все сделал как надо, я все соблю, я должен быть на хорошем счету у Бога. Вот как если бы я, не знаю, там, вот я нанялся на работу, я выполнил все свои обязанности, которые предписаны там, мне работодателем, я вправе потребовать свою плату, потому что я свою часть договора выполнил, я все сделал, что мне предписано было, я теперь себе требую платы, как что-то такое, чего мне должны. И таким образом человек пытается поставить перед Богом свою собственную праведность, что Бог меня примет, потому что я все сделал как надо. И такая попытка поставить собственную праведность, она бывает где угодно. Бывает с иудеями, с христианами, с кем угодно. С мусульманами, когда человек пытается поставить перед Богом свою собственную праведность, что я провожу правильную, хорошую жизнь перед Богом, и Бог мне по этому поводу должен. И апостол говорит, к чему это приводит, что они не покорились праведности Божьей. Потому что в чем состоит праведность Божия? В том, что Бог дарует нам оправдание даром в Иисусе Христе. Вот в чем тут главная проблема в человеческом сердце? Это гордыня и неверие. И когда человек пытается поставить собственную праведность, в этом может вылезать опять же его гордыня, опять же его неверие. Потому что человек, который ставит собственную праведность, он надеется на себя самого. Он говорит в своем сердце, что я сам молодец, я сам справлюсь. Я буду проводить жизнь настолько хорошую, что Бог мне должен вечное спасение. Что я выполнил свою часть завета. Бог просто обязан мне даровать вечное спасение. И мне только нужно для этого как следует постараться, поставить собственную праведность. И пока человек пытается поставить собственную праведность, он не покоряется праведности Божией, он вообще не понимает, зачем ему Христос. А в чем, собственно, нужда, какая ему нужда во Христе. И апостол говорит, конец закона Христос к праведности всякого верующего. Реальное положение дела, о чем апостол говорит в предыдущих главах послания, состоит в том, что мы все неправедны, нет праведного ни одного. Что все наши претензии на праведность, они неосновательны. Мы все согрешили, лишены славы Божией. Как иудеи, так и эллины, все под грехом. Хуже того, человек, который усиливается поставить свою собственную праведность, может быть, человек глубоко религиозный, который старается вести себя прилично, которого нельзя упрекнуть в каких-то скандальных грехах, такой человек может быть дальше от покаяния, дальше от спасения, потому что он считает, что с ним все в порядке. Потому что он считает, что не нуждается в искуплении. И Христос приходит, как он говорит, я пришел призвать неправедных, но грешных на покаяние. Нездоровые нуждаются у врачей, но больные. И человек в состоянии вообще понять, зачем пришел Христос, когда он понимает, что он грешник, что он больной, что он виновен и испорчен. Когда он понимает, что он провалился. Это как если бы, ну вот представьте себе, что я совершил какое-то преступление, там, не знаю, кого-нибудь переехал в пьяном виде, и меня, соответственно, должны посадить, но через какое-то время вы встречаете меня в кафе, я там сижу, кофе попиваю, и вы спрашиваете, а как ты вообще спасся вообще от наказания, которое тебе грозило? И я говорю, ну вот вы знаете, во-первых, там две вещи мне помогло. Во-первых, суд посмотрел на меня и пришел к выводу, что я хороший человек, ни в чем не виноват, и меня надо оправдать. А с другой стороны, еще нашелся невиновный человек, который взял всю вину на себя и сел за меня. И вы, конечно, придете в недоумение, ну как же так, как можно так одновременно? Если суд пришел к выводу, что ты невиновен, что ты и сам молодец, зачем еще невиновному человеку брать на себя твое осуждение? Если мы можем оправдаться перед Богом своим хорошим поведением, своей собственной праведностью, зачем Христос? Зачем Христу было умирать на кресте за наши грехи, если мы в состоянии перед Богом оправдаться своей собственной праведностью? Как в послании Галатам пишет апостол Павел, вы, оправдывающие себя законом, отпали от Христа и остались без благодати. Ну, потому что, когда я предполагаю оправдаться перед Богом своим хорошим поведением, я тем самым говорю, что Христос мне, в общем-то, и не нужен. А зачем умирать за мои грехи, когда я могу оправдаться перед Богом сам вот своим хорошим поведением? И если я принимаю, что Христос умер за мои грехи, ну, значит, было за что умирать. Если я принимаю, что Христос понес на себе мое осуждение, как говорит Священное Писание, что Он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Если я признаю, что Христос умер также из-за мои грехи, я тем самым признаю, что собственными своими заслугами я никак не мог обрести спасение, и что все, чего я заслужил, это осуждение, которое понес за меня Христос. Признать, что Христос за меня умер, это значит признать, что я сам по себе не заслужил ничего, кроме осуждения и смерти. И это как очень болезненный, неприятный для человеческой гордости момент, потому что мы можем помышлять о себе, что мы люди глубоко религиозные, праведные, благочестивые. Вот вокруг нас в миру люди живут вообще, не беспокоятся о Божьих заповедях, живут как хотят, и они вообще не оглядываются на то, что Бог заповедал. А мы вот религиозные люди, мы... Мы ходим в церковь, мы воздерживаемся от каких-то грубых проявлений безнравственности, которые обычно в этом мире. И апостол нам говорит, что мы грешники, что мы все равно бедные грешники, мы нуждаемся в спасении, наша единственная надежда, что Христос за нас умер. И мы не можем поставить перед Богом нашу собственную праведность. Наша собственная праведность, она как запачканная одежда, как говорит пророк. И беда иудеев, о которых говорит апостол, она в том, что они пытаются поставить собственную праведность. И это беда не только иудеев, это беда, которая воспроизводится вновь и вновь, потому что это проявление нашей падшей природы. Мы все время пытаемся поставить нашу собственную праведность. Мы все время хотим сказать, что мы достаточно хорошие для того, чтобы заслужить вечное спасение. И мы все время обманываем самих себя, и хуже того, когда мы говорим, что мы можем сами приобрести вечное спасение, мы можем сами быть оправданы перед Богом, мы тем самым говорим, что нам Христос не нужен, потому что, ну а зачем? Если мы обретаем, можем обрести оправдание и жизнь тем, что мы себя сами хорошо ведем, ну тогда зачем за нас еще умирать невиновному? Потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего. Христос является нашей праведностью, Он является нашим оправданием. Каким образом? Что мы оправданы перед Богом, Бог нас принимает, Бог избавляет нас от осуждения ради праведности Иисуса Христа. Каким образом я, будучи неправедным человеком, будучи грешником, могу войти в рай? Каким образом в рай вошел разбойник? Разбойник был бандит, негодяй, всю свою жизнь прожил как негодяй, а сейчас он умирает на кресте, он не может ничего сделать, не может ничем это загладить. Все, что он делает, это исповедует свою веру во Христа. «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Каким образом он входит в рай? Входит в рай, потому что Христос за него умер. Ради праведности Иисуса Христа. Никто из нас не заслуживает войти в рай, но Христос заслужил рай для всех нас. Мы входим в рай не благодаря нашей праведности, но благодаря праведности Иисуса Христа. Мы имеем надежду не благодаря тому, что мы себя там очень хорошо ведем, мы себя нехорошо ведем, а благодаря тому, что Христос есть совершенный праведник. И Христос вводит нас на небеса Его праведностью, а не нашей. И в этом отношении Христос есть конец закона. Наши попытки оправдаться законом, наши попытки выслужиться, наши попытки сдать проходной бал, они заканчиваются, когда мы понимаем, что Христос за нас умер и приобрел для нас вечное спасение, которое мы должны принять с покаянием и верой. Это можно сравнить с ситуацией, когда человек, допустим, для того, чтобы спастись, должен заплатить какие-то огромные деньги. И, допустим, это огромные-огромные деньги, ну, не знаю, там, для меня большая там сумма, там, думаю, для вас тоже, там, 1 000 000 рублей. И если мы надеемся собрать эти деньги, то мы будем как-то бегать, суетиться, там, работать изо всех сил, собирать по интернетам, занимать где можно, умолять всех о помощи, может, и соберем. Но представьте себе, что нам нужна гораздо большая сумма, там, 1 000 000 000 рублей. Ну, 1 000 000 000 рублей мы не можем собрать, у нас это за пределами наших возможностей. И в этой ситуации, когда мы понимаем, что наше спасение за пределами наших возможностей, мы становимся открыты к тому, чтобы принять, что вся эта огромная сумма уже выплачена за нас, что мы можем это получить даром, потому что иначе куда нам деваться? Когда мы думаем, что грех есть нечто незначительное, что наши грехи, по крайней мере, есть нечто незначительное, ну, где-то там есть большие грешники, но это не мы. Мы, если и грешники, то небольшие. И мы можем как-то сами залезть на небеса вот с нашим не очень большим грузом. До тех пор, пока мы видим наши грехи как небольшие, мы, ну, не очень понимаем, а что сделал Христос, зачем он вообще нужен был. А когда мы понимаем, что грех – это нечто непреодолимо страшное, это нечто убийственное, это нечто настолько ужасное, что мы вот не понимаем этого до конца, если бы понимали, мы бы с ума сошли. Мы понимаем, что это тяжесть, которую мы не можем с себя снять, это долг, с которым мы не можем расплатиться. Мы, поняв бедствие наше, мы в этой ситуации становимся открыты к тому, чтобы принять, что для нас сделал Христос. Он для нас сделал то, что мы сами для себя сделать абсолютно не могли. Он выплатил наш долг. Он есть наша праведность. И поэтому Христос есть праведность всякого верующего в том плане, что ради праведности Иисуса Христа Бог нас принимает ради праведности Иисуса Христа, мы получаем прощение грехов. Как сказал святой Иоанн Златоуст, Христос заплатил гораздо больше того, чем мы были должны. Причем настолько больше, насколько море несравненно по сравнению с малой каплей. Что крестная жертва Спасителя, она настолько драгоценна в очах Бога, его послушание, его праведность настолько драгоценны в очах Бога, что ради Иисуса Христа Бог принимает всех остальных членов человеческого рода. В Библии есть известный пример, когда вот чудовищно греховные города Содом и Гоморра, и туда приходят вестники от Бога, ангелы, чтобы удостовериться, что это так, ну, вернее, для того, чтобы их последний раз испытать, потому что это там вообще за люди. И вот Авраам ходатайствует за эти греховные города и говорит, вот, Господи, если там найдется хотя бы 50 праведников, то ты же не погубишь праведного вместе с нечестивым. И Господь ему говорит, ну, ради 50 праведников, значит, я пощажу эти города. И Авраам говорит, ну, вот если 40 будет хотя бы праведников, то, может быть, ты же не погубишь их за недостатком 10. Господь говорит, не погублю. И Авраам продолжает торговаться, и он в итоге говорит, ну, если хотя бы 10 праведников найдется. Бог соглашается на этих 10 праведников, но и этих 10 праведников не находится. В итоге Господь выводит Лота с семьей, города не спровергает. И мы видим, что Господь готов помиловать эти города при всей чудовищной греховности ради того, что там есть праведники в этих городах. Что ради праведности некоторых жителей этих городов, если они там найдутся, все эти города с их чудовищными грехами, они будут пощажены, они будут помилованы. Но там не находится их. И вот Христос, Он есть тот праведник, ради которого Бог милует весь человеческий род. Христос, Он один из нас, Он наш сродник по плоти, в Нем Бог становится человеком, который во всем подобен нам, кроме греха. Он один из нас людей. И Он полный совершенный праведник. Мы все грешны. Он единственный из всего человеческого рода, абсолютно и полностью праведен, безупречен. Он всегда творит то, что угодно Отцу. В Евангелии Христос так и говорит, я всегда творю все, что Ему угодно. Или Он говорит там своим критикам, кто из вас обличит Меня в неправде? Если же я говорю истину, то почему вы не верите Мне? И это поразительный случай в истории религии, потому что чем человек духовно выше, тем он отчетливее понимает, что он грешник. Это так и в христианской традиции, но не только, вообще любой нравственно высокий человек, чем он нравственно выше, тем он отчетливее понимает, что он грешник. Христос понимал, что он праведник, он понимал, что он безгрешен. И вот Христос это тот праведник в падшем и греховном человеческом роде, ради которого Бог оправдывает и спасает и принимает всех остальных. Он есть наша праведность, как если бы вот в неком греховном собрании людей был один, но безупречный праведник, ради которого вот все остальные грешники, которые с ним связаны, которые с ним живут в одном городе, которые принадлежат к нему с одной общности, вот все эти грешники, они прощены. И наше оправдание, как говорит апостол Павел, это Христос. Конец закона, поэтому Христос к праведности всякого верующего. То есть всякий верующий, всякий, кто обращается к Иисусу Христу с покаянием и верой, и надеждой, он входит в союз со Христом, нам нужно будет немножко сказать, что такое вера, и он приобретает его праведность. Всякие верующие, тут нужно, конечно же, уточнить, потому что на слово «верующий» часто используется в значении «человек, признающий существование Бога». Вот мы очень долгое время жили при государственном атеизме, и поэтому любой человек, который не был атеистом, все были по умолчанию атеистами, отрицали, что Бог вообще существует, человек, который не был атеистом, он уже выделялся как верующий. При этом он мог верить там в много чего разного, совершенно не обязательно быть христианином, но вот он считался верующим. В Библии верующего Христа имеется в виду не то, что человек, который признает бытие Божие, там, бесы веруют и трепещут в этом смысле, и имеется в виду не человек, который просто согласен, что Христос воскрес из мертвых. Имеется в виду человек, пребывающий с Богом в определенных отношениях через Иисуса Христа. Отношениях, которые проявляются в крещении, Евхаристии и в хранении заповедей. То есть верующий в Священном Писании, у апостола Павла в частности, это не просто человек, который соглашается, что Бог есть, что Христос воскрес из мертвых, но именно человек, который пребывает в завете с Иисусом Христом через крещение, Евхаристию, хранение заповедей. И, конечно же, исповедание Иисуса Христа Сыном Божиим согласно с апостольской верой. Моисей пишет о праведности от закона, продолжает апостол. «Исполнивший его человек жив будет им». А праведность от веры так говорит. «Не говори в сердце своем, кто зайдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести». Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем». Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек жив будет им. То есть праведность от закона, она достигается исполнением, соответственно, закона. Как сказано в Ветхом Завете, в Второзаконии, вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. И вот, если ты соблюдешь заповеди, ты приобретешь Божие благословение. И апостол объясняет, что никто из нас не соблюдает Божьих заповедей. Никто из нас не является наследником благословения. Мы все нуждаемся в искуплении в Иисусе Христе. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом. Это очень сильное заявление. Мы просто привыкли к этому словосочетанию «Господь Иисус». Ну, понятно, что Он Господь, но мы все так говорим. Это у всех на слуху, это 2000 лет христианской цивилизации. Но когда апостол Павел это пишет римлянам, Иисус в глазах языческого мира, ну и в глазах иудейского мира, в глазах нехристиан вообще, Иисус – это человек, который умер на кресте. Человек, которого приговорили, обвинили, приговорили, распяли на кресте. И такая смерть была знаком крайнего позора и крайнего отвержения Богом. Этот вид казни, он был специально вот разработан таким образом, чтобы вызывать наибольшее отвращение, чтобы разрушить любое достоинство, любую красивость в этой смерти. Вот был такой фильм там, «Храброе сердце» про какого-то шотландского, Уоллес, по-моему, его звали, был такой, значит, полевой командир шотландский, и вот его поймали, его враги, англичане, и они его казнят, и он кричит «Фридом! Свобода!» Ну, такой, значит, пафосный, красивый конец. И римляне, они следили за тем, чтобы у их врагов не было пафосного, красивого конца, чтобы про них легенды не слагали. Потому что, когда человека избивают сначала в кровавое мясо при помощи вот этих специальных римских бичей, которые раздирают тело до кости, а потом его прибивают за руки и за ноги висеть на кресте, это смерть, которая не оставляет человеку никакой красивости, никакого достоинства. Человек умирает очень грязной, очень мучительной смертью, в которой никаких красивых речей произнести нельзя. И это специально было так вот разработано, что эта смерть должна была вызывать ужас и отвращение, она вызывала. И человек так устроен психологически, что чужое несчастье, оно вызывает такое отталкивание. Никто не хочет быть рядом с несчастьем. Люди склонны обвинять тех, кто претерпел какое-то страшное страдание. Ну, значит, было за что. Ну, значит, вот он это заслужил, а мы хорошие, с нами этого не случится. И апостол говорит, что вот человек, который умер на кресте, вот этой страшной, отвратительной смертью, он на самом деле Господь. И что значит Господь? Кириос, греческое слово, и оно в еще дохристианском переводе Священного Писания на греческий использовалось для замены имени Божьего. Вот в Ветхом Завете, там, где имя Божие, там стоит четыре буквы еврейского алфавита, называемый тетраграмматон. Еврейский текст не содержал гласных. Это такая была особенность языка, что там записывались только согласные. И имя Божие, оно передавалось на письме четырьмя согласными. И поскольку была заповедь «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно», люди, желая избежать вот этого произнесения, они, когда читали Священное Писание, они вслух произносили «Адонай, Господь». Вот это слово «Адонай», оно произносилось вслух вместо тетраграмматона. Когда люди стали переводить Библию на греческий язык из-за того, что очень много евреев уже жило в россияне, они уже не помнили еврейский язык, и для того, чтобы они писание читали, его перевели на греческий, и в этом греческом переводе, везде, где в Ветхом Завете стоит вот этот тетраграмматон, вот эти четыре священные буквы, которые были настолько священными, что произносить не надо было лишний раз, их перевели как Кириос, Господь. И в Новом Завете мы видим, как это самое слово «кириос», оно применяется по отношению к Иисусу Христу. То есть, вот человек, который умер на кресте, который был распят, который умер этой страшной, позорной, отвратительной смертью, он не просто кто-то на самом деле посланный Богом, он сам Бог, он Господь. Вот слово «Господь», оно в Новом Завете, оно имеет такой именно божественный оттенок. Ты будешь исповедовать Иисуса Господом. То есть исповедовать Иисуса Господом, это значит признавать Его Богом. И это очень такое краткое, сжатое изложение христианской веры, что в лице Иисуса Христа мы встречаем Господа, Бога. И тут важно, это очень важный момент, который, знаете, его невозможно переоценить, потому что здесь самое сердце нашей веры, что в лице Иисуса Христа мы встречаем именно Бога. И в древние и современные еретики появлялись, которые пытались это как-то отрицать, потому что это не укладывается в голове. Каким образом вот этот человек, который жил на земле среди нас, который ел и пил вместе с нами, который ходил по совершенно определенному месту, вот эта святая земля, где сейчас, куда сейчас ездят люди в паломничество. Вот этот самый человек, который потом умер на кресте, как последний преступник, умер этой страшной, позорной, отвратительной смертью, вот этот человек, он на самом деле воплощенный Бог. Вот вселенная, в которой мы живем, там, она очень большая. В ней, я уж не помню, сколько галактик, но, по-моему, там миллиарды даже или миллионы. И в каждой из галактик там еще какие-то миллиарды звезд. И вот эта невероятно огромная вселенная, она создана Богом. А немыслимо огромная. При этом мы говорим только об известной нам вселенной. На самом деле, может, Бог еще что-то сотворил. Мы просто вот та часть вселенной, о которой мы можем сказать, вот мы ее наблюдаем. И Творец вот всей этой непостижимо огромной вселенной, он стал человеком в лице Иисуса Христа. И Иисус Христос не просто стал человеком, не просто жил среди нас, он умер ради нашего спасения на кресте. и мы его исповедуем Господом. И святые отцы, когда они спорили с еретиками, с арианами, там, с другими еретиками, которые отрицали божество Спасителя, они приводили тот довод, что если Иисус Христос не Бог, то мы, уповая на Него, уповаем на Божье творение и впадаем в идолопоклонство. Тогда получается, а кто у нас Господь? Потому что, с одной стороны, Господом назван, ну, собственно, Бог, Творец неба и земли, с другой стороны, Господом назван Иисус Христос, и мы видим, что на самом деле Бог и Христос, они сливаются, что Иисус Христос в Священном Писании – это и есть Бог. «И сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых». Бог Отец воскресил Иисуса Христа из мертвых. То есть, что Иисус Христос, который был распят на кресте, который умер этой страшной смертью, он был погребен, и Бог воскресил его из мертвых. Отец вернул его к жизни. Ты будешь сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых. Это та самая вера, которую мы возвещаем в пасхальное утро, мы восклицаем: Христос воскрес, воистину воскрес. Он воистину воскрес из мертвых. И мы призваны веровать в это нашим сердцем, то ты спасешься. Этот путь спасения, он доступен, он просто не является каким-то недостижимым. Ты должен исповедать Иисуса Христа Господом, ты должен признать Бога в лице вот этого человека Иисуса Христа. И ты должен сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых. И тогда ты спасешься. Это очень просто. Проблема в спасении не в том, что оно недоступно, не в том, что оно требует каких-то невероятных усилий. Там, если бы было сказано, для того, чтобы ты обрел вечное спасение, необходимо, чтобы ты удалился в пустыню и там до конца жизни сидел на хлебе и воде. Или нужно, чтобы ты умер мучеником непременно. Или нужно там, чтобы ты выполнил еще какие-то там тяжелые невероятные условия. Ну, может быть, люди могли бы приходить в уныние и говорить, но я не понесу этого. Но на самом же деле все, что Бог требует от тебя, устами своим будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых. Проблема не в том, что барьер высокий, проблема не в том, что трудно как-то очень спастись, а в том, что человек упирается. Потому что человек не хочет принять этот дар. Человек упирается рогом, и он не хочет обрести это спасение. И люди могут по-разному противиться Божьей благодати. И да, бывает так, что человек просто противится так, как противятся атеисты. Говорят, ну нет никакого Бога, и отстаньте. А человек может противиться так, как противятся люди, которые ведут очевидно какой-то греховный, аморальный образ жизни, которые там вообще не беспокоятся о своих тяжких грехах. Человек может противиться и так, как противились иудеи, которые говорит апостол Павел. Которые говорят, у нас есть своя религия, у нас мы стараемся по ней жить, мы стараемся вести себя хорошо, и мы думаем, что Бог нас примет за наше хорошее поведение. Но это тоже противление Богу, это тоже отказ. Потому что Бог дает нам вечное спасение не в наших каких-то собственных усилиях, не в нашей хорошей нравственной жизни, но в Иисусе Христе. Мы должны устами исповедовать Его Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых. Однако вера, которая является простой, в смысле она не является сложной, она не является, там нет какого-то высокого барьера к вере, она радикально меняет человека, когда он всерьез ее принимает. Придя ко Христу, мы можем прийти ко Христу такими, какими мы есть. Бог нас принимает в том виде, в каком мы есть. Он не ставит предварительных условий. Он не говорит, вы сначала станьте хорошими, а потом я вас приму. Он знает, что мы так не сможем. Он нас принимает, какие мы есть. Но раз он нас принял, он будет нас менять. Если мы всерьез примем это слово Священного Писания, оно будет нас менять изнутри. Будет глубоко меняться наше отношение к жизни, наши представление о мире, наше предпочтение, то, чего мы хотим вообще от жизни, все это будет глубоко меняться. И исповедать Иисуса Христа Господом и сердцем уверовать, что Бог воскресил его из мертвых, это значит открыться навстречу глубочайшим и серьезнейшим переменам в нашей жизни. Потому что если я это исповедую, то оказывается, что Евангелие – это не просто какой-то литературный памятник. Это не просто какая-то трогательная древняя поэзия. Бывает, что неверующие люди могут там читать Евангелие, там, быть глубоко тронуты. Вот даже в какой-то мере находиться под его влиянием. Вот Махатма Ганди был такой индийский деятель. Он, очевидно, находился под влиянием Евангелия. Он его читал, его очень восхищала личность Господа. Но он так и не стал христианином. Но если мы принимаем, что вот это не просто там, древний памятник литературный, мы принимаем, что это Слово Божие, что здесь к нам обращается, через Евангелие к нам обращается Бог и Спаситель. Что когда мы открываем Евангелие, мы оказываемся перед лицом Бога и Спасителя, который говорит к нам здесь и сейчас. Это неизбежно глубоко меняет нашу жизнь. Вот осознание этого факта, осознание того, что Иисус Христос есть Господь, что Он воскрес из мертвых, что Он жив сейчас, оно глубоко и неизбежно нашу жизнь изменяет. Мы становимся другими людьми. И это процесс, который может по-разному проходить в разных человеческих жизнях. Вот Вадик Антоний Суржский, он пишет, как он обратился, что это внезапно произошло, что он был подростком, который вырос в очень опасном районе города Парижа, и он был достаточно озлоблен всеми трудностями, которые он переносил. И к ним в молодежный лагерь, который был создан для детей иммигрантов, к ним пришел священник, он рассказал им о Христе, и это совершенно не понравилось юному Андрею Буму. И он, чтобы от всего этого избавиться, попросил Евангелие и начал читать Евангелие от Марка. И вот когда он читал вторую главу, он понял, что Христос живой рядом с ним находится в этой комнате. Для кого-то это не так, у кого-то нет такого внезапного яркого опыта. Но вера – это когда мы исповедуем Иисуса Христа Господом. Мы признаем, что все это правда. Мы признаем, что все это на самом деле. И я помню, был момент, когда я рассматривал изображение лика Туринской плащаницы. И я на тот момент был уже верующим человеком, я уже обратился, я уже в церковь ходил. Но меня в этот момент поразило сознание того, что все это на самом деле. Ну, я, собственно, и раньше это знал. Я и раньше в это верил. Но меня поразила реальность всего этого. Меня поразило, как это все на самом деле, и как все это пугающе реально. И вот апостол говорит, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, то есть ты признаешь, что это так, ты признаешь, что Иисус Христос действительно Господь, что Бог действительно явился в Иисусе Христе, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. И иногда люди говорят, ну а как веровать? Что значит веровать? Иначе говорит, ну вот я, может, хотел бы веровать, но у меня нет веры. Может, мне было бы как-то и лучше, и теплее жить на свете, если бы я веровал, но как-то я не могу. И апостол говорит, что мы должны сердцем веровать, и это исходит из того, что, в общем-то, это в наших руках, это акт нашей воли. Людям иногда кажется, что вера – это то, что на человека падает внезапно, и может не упасть. Если не упало, то все очень жаль, значит, ты не можешь веровать. На самом деле, вера – это выбор самого человека. Более того, даже когда в жизни человека происходит какой-то мистический опыт, что-то ему приоткрывается, он что-то сознает, какое-то Божье присутствие в своей жизни, это никогда не является принудительным. Человек может это проигнорировать. Вера – это всегда свободный выбор человека. И вот мы выбираем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, что все это правда. И Господь нам дает ту пищу, которую мы питаем нашу веру. Это Святая Евхаристия. Для того, чтобы возрасти в вере, нужно действовать, исходя из веры. Нужно прийти в храм Божий, и нужно принять участие в богослужении, нужно поклоняться Богу вместе с Божьим народом. Наша вера растет, когда мы ее практикуем. И она начинает засыхать, когда мы ее не практикуем. И наша вера проявляется в том, что утром в воскресенье мы вот там ставим будильник, и мы встаем и идем в храм Божий. Потому что если Христос действительно Бог, если Евангелие – это действительно Слово Божие, и Христос говорит о Евхаристии, «Сие творите в мое воспоминание», то как мы можем это проигнорировать? Ведь получится тогда, что мы просто не верим, мы не воспринимаем его слово всерьез. Он говорит, «Сие творите в мое воспоминание о Евхаристии». И мы можем пойти и исполнить это его повеление. И это для нас легко. Он же не говорит там, «Пойдите и там умрите от руки язычников». Он не говорит, пойдите там и совершите какие-то немыслимые подвиги, там сидите 40 лет в затворе. Нет, он говорит просто, сие творите в мое воспоминание Евхаристии. И мы обретаем веру, когда мы идем в Божий храм и когда мы приступаем к Евхаристии. И мы возрастаем в вере. Когда мы совершаем определенные действия, когда мы не просто вот что-то говорим, когда мы идем. Идем в Божий храм, и мы участвуем в богослужении, и мы приступаем к таинству. Люди иногда жалуются на то, что наше православное богослужение утомительно. И иногда даже нам ставят в пример, что вот там у католиков все, во-первых, короче гораздо, во-вторых, там сидеть можно большую часть времени. И что интересно... Сами католики жалуются, и им тоже вот эти более короткие мессы, им тоже трудно. Потому что так человек устроен психологически, что чем ниже ставят планку, тем человеку труднее в итоге перепрыгивать. Когда человек расслабляется, он расслабляется все больше и больше и больше. И когда, если бы мы сделали, там, не знаю, поставили скамейки или там, не знаю, максимально пошли навстречу людям, все равно люди бы находили это утомительным. Потому что, когда мы расслабляемся, эта расслабленность нас захватывает все больше и больше. И наше православное богослужение, оно действительно утомительно, и это хорошо, потому что это дает нам возможность проявить наше упорство и проявить некое усилие, что мы хотим поклониться Богу. Да, там полтора часа стоять на ногах, это может быть нам утомительно. Ну, понятно, что человек совсем слабый, больной, вот может сидеть, конечно, там всегда есть такая возможность. Но если мы можем стоять, если мы не падаем с ног, то очень хорошо устроено, что мы можем стоять и проявить некое усилие. Я хочу возрасти в вере. Я хочу укрепиться в сознании того, что Иисус Христос действительно есть Господь и Спаситель, что Бог действительно воскресил его из мертвых. И для этого мне нужно прилагать определенные усилия для того, чтобы эту веру засвидетельствовать, чтобы в ней укрепиться. И как другое, что нам церковь дает, это наша замечательная практика постов. Потому что иногда люди, внешне люди, неверующие, говорят, что вот... Ну а что, Богу так важно, что ты там мясо не ешь в некоторые дни. На самом деле, я вот помню, когда я был только-только новообращенным православным христианином, для меня вот отказ от некоторых видов пищи в определенные дни был возможностью сказать себе, что я православный христианин. Теперь это мое место в мироздании, теперь это моя новая идентичность. Когда мы от чего-то воздерживаемся, когда мы что-то делаем, исходя из нашей веры, это дает нам возможность возрастать в этой вере. Мы все более и более ясно осознаем, что Христос действительно есть Бог и Спаситель, и что Он воскрес из мертвых. Мы изменяем себя, мы изменяем свой характер, мы изменяем свою личность, так что мы возрастаем в вере. Конечно, мы это всегда делаем только и исключительно по благодати Божией. Это не то, что мы там стиснули зубы и как мышцы качаем. Нет, это всегда есть дар Божий благодати, но мы ищем этой благодати, мы идем в храм Божий. И для того, чтобы возрасти в вере, для того, чтобы укрепиться в вере, эту веру нужно практиковать. Нужно молиться каждый день, нужно какое-то время отводить на молитву. И бывает так, что человек не может вот, там, полностью читать молитвенное правило, но хотя бы столько, сколько может, там, хотя бы какое-то несколько молитв, но важно, чтобы каждый день, каждое утро, каждый вечер. И что человек в воскресенье, по крайней мере, хорошо бы еще в субботу вечером, но вот в воскресенье, по крайней мере, идет в храм Божий для того, чтобы поклониться Богу вместе со всем народом Божиим, для того, чтобы приступить к святым Христовым тайнам. И через это Бог дает нам возрастать в вере. Бог глубоко изменяет нашу жизнь. Как говорит апостол в последнем стихе этого отрывка, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. И тогда Бог принимает нас и оправдывает нас ради Иисуса Христа. И мы устами исповедуем Христа ко спасению, и это приводит нас к вечному спасению. Но время наше подошло к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. До свидания, всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.